И все же, когда деревья стали совсем редкими, она еще крепче сжала в руке кол и стала продвигаться вперед, опустившись на четвереньки. Минуты через три или четыре Сьюзан оказалась перед открытым пространством. За последними деревьями и кустами можжевельника просматривалась западная часть стены, опутанная побегами жимолости. Высокая, до колен некошенная летняя трава пожелтела. Неожиданно тишину разорвал рев двигателя машины, и сердце у Сьюзан чуть не выпрыгнуло из груди. Она сумела удержаться на месте, вцепившись пальцами в траву и сильно закусив нижнюю губу. Через мгновение показалась старомодная черная машина, которая притормозила у ворот и, повернув направо, направилась в сторону города. Сьюзан сумела хорошо разглядеть мужчину, сидевшего за рулем. Большая лысая голова, глаза посажены так глубоко, что видны одни глазницы, темный костюм, стрейкер. Наверное, едет в магазин Кроссена. Многие ставни зияли щелями от выпавших реек, и Сьюзан обрадовалась. Можно осторожно подобраться вплотную и заглянуть внутрь. Скорее всего, она увидит только стройматериалы. Может, свежую штукатурку или новые обои, инструменты, лестницы и ведра, примерно так же романтичны и сверхъестественны, как футбол по телевизору. Но прежний страх не отпускал. И вдруг волной накатил настоящий ужас, отметавший всякую логику и здравомыслие. А во рту появился металлический привкус. Сьюзан почувствовала за спиной чье-то присутствие еще до того, как ей на плечо опустилась рука.
9. Начинало темнеть. Бен поднялся со складного деревянного стула и подошел к окну, выходящему на лужайку позади похоронного бюро. Ничего особенного он не увидел. Время было без четверти семь, и тени стали совсем длинными. Несмотря на осень, трава оставалась по-прежнему зеленой, и он подумал, что предусмотрительный гробовщик постарается сохранить ее такой до самой зимы. Символ продолжающейся жизни на фоне умирающего года. От этой мысли Бену стало не по себе, и он отвернулся.
«Ужасно хочется курить», — пожаловался он. «Курение убивает», — отозвался Джимми, не оборачиваясь.
Его внимание было приковано к маленькому телевизору Мори Грина, по которому показывали фильм о дикой природе.
«Вообще-то я бы и сам не отказался. Я бросил курить 10 лет назад после доклада Министерства здравоохранения о вреде табака. Врачам это не к лицу, но первым делом по утрам хватаюсь за пачку на тумбочке».
«Вы же сказали, что бросили».
«Я держу там пачку по той же причине, что алкоголики хранят бутылку виски в шкафу на кухне. Вырабатываю силу воли».
Бен бросил взгляд на часы. 18:47. Если верить воскресной газете «Мори Грина», солнце сядет в 19:02 по восточному времени. Джимми все устроил замечательно. Мори Грин оказался маленьким человечком в расстегнутой черной жилетке и белой рубашке. При виде доктора печальная настороженность на его лице сменилась радостной улыбкой.
«Шалом, Джимми!» — воскликнул он. «Где вы пропадали?»
«Спасал человечество от простуды», — с улыбкой отозвался тот, пока Грин тряс ему руку.
«Позвольте представить моего хорошего друга Мори Грин Бен Мирс». Мори обхватил ладонь Бена обеими руками. За стеклами в тяжелой черной оправе блеснули глаза.
«И вам тоже шалом! Друзья Джимми, мои друзья! Входите же, я позову Рэйчел и...»
«Не нужно», — остановил его Джимми. «Мы пришли попросить об одной услуге. И не маленькой». Грин внимательно посмотрел на Джимми.
«Не маленькой?» — насмешливо повторил он. «Как можно? Разве не благодаря вам мой сын входит в тройку лучших учеников класса в своей школе? Да все, что угодно, Джимми!»
Джимми покраснел. «На моем месте любой поступил бы так же, Мори.
Я не собираюсь с вами спорить. Говорите, и почему у вас с мистером Мирсом такой встревоженный вид? Вы попали в аварию?»
«Нет, нет». Грин провел их на маленькую кухоньку позади часовни и поставил варить кофе в старой облезлой турке.
«Норберт уже забрал тело миссис Глик?» — поинтересовался Джимми. «Нет, даже не показывался», — ответил Моррис, ставя на стол сливки и сахар. «Он заявится в 11 и еще будет удивляться, почему меня нет на месте». «Бедная женщина», — вздохнул он, — «такое горе в семье. А как чудесно она выглядит, Джимми. Ее привез старый дуралей Риордон. Она была твоей пациенткой?»
«Нет», — признался Джимми, — «но мы с Беном хотели бы посидеть возле ее тела этой ночью в море. Прямо тут, внизу».
«Посидеть? Вы хотели сказать осмотреть?»
«Нет», — твердо ответил Джимми, — «просто побыть рядом». Море удивленно уставился на них.
«Похоже, что я не ослышался. Но зачем?»
«Этого я не могу сказать, Море».
«Понятно».
Грин разлил по чашкам кофе и попробовал его из своей.
«Не очень крепкий. В самый раз она болела чем-то заразным?»
Джимми и Бен обменялись взглядами. «В общепринятом смысле нет», — наконец произнес Джимми.
«И вы хотите, чтобы я держал рот на замке?»
«Да».
«А если явится Норберт?»
«Норберта я беру на себя», — заверил Джимми. «Скажу ему, что Риордон попросил посмотреть ее на предмет инфекционного энцефалита. Он не станет перепроверять». Грин согласно кивнул.
«Да уж, без приказа Норберт палец о палец не ударит».
«Так мы договорились, Мори?»
«Ну, конечно, я-то думал, что речь действительно о чем-то серьезном».
«Так и есть. Возможно, все гораздо серьезнее, чем вам представляется».
«Вот допью свой кофе и отправлюсь домой узнать, что за кошмар Рэйчел соорудила на ужин. Держите ключ, заприте за собой, когда пойдете».
«Еще раз огромное спасибо, Море.
Всегда рад услужить. Только взамен я тоже хочу попросить об услуге».
«Конечно, о чем?»
«Если она что-нибудь скажет, запишите это для потомства».
Он засмеялся, но тут же осекся, увидев, как изменились их лица. 10. Без 5:07 Бен почувствовал, как в нем стало нарастать напряжение.
«Перестаньте смотреть на часы», — посоветовал Джимми. «Этим время не подстегнуть».
Бен виноват и отвернулся.
«Сомневаюсь, что вампиры, если они, конечно, существуют, просыпаются точно в момент захода солнца».
«Темно становится позже», — заметил Джимми, но все-таки поднялся и выключил телевизор, так и не досмотрев передачу про каролинских уток. В комнате воцарилась тишина. Они находились в рабочем помещении похоронного бюро, где на подъемном металлическом столе с желобами и петлями для ступней лежало тело Марджери Грик. Бен подумал, что похожие столы были в приемном покое больницы. Когда они вошли, Джимми откинул простыню, закрывавшую тело, и осмотрел его. Миссис Глик была в бордовом домашнем халате и трикотажных шлепанцах. На левой голени виднелся кусочек пластыря, заклеивавший, судя по всему, порез от бритья. Бен старался на него не смотреть, однако взгляд все время возвращался к нему.
«Что скажете?» — поинтересовался Бен. «Сейчас рано судить, но часа через 3 наступит ясность». В любом случае, состояние тела удивительно похоже на ситуацию с Майком Райерсоном. Никакой синюшности или окоченения. Он натянул простыню обратно и замолчал.
8:02.
«А где ваш крестик?» — вдруг спросил Джимми.
«Крестик?» — удивился Бен. «Господи, у меня его нет».
«Сразу видно, что вы никогда не были бойскаутом. А я вот всегда готов к любым неожиданностям».
Джимми открыл чемоданчик, достал 2 шпателя для придавливания языка и, сняв целлофановую оболочку, крестообразно скрепил их между собой клейкой лентой.
«Благословите его».
«Что?» — опешил Бен. «Я не могу. Я не знаю, как».
«Так придумайте. Вы же писатель, вам и карты в руки».
Джимми вдруг стал необычайно серьезным. «И поторопитесь. Мне кажется, сейчас что-то произойдет. Чувствуете?» Бен действительно чувствовал. В багровых отсветах заката незримо сгущалось что-то тяжелое и давящее. Во рту у Бена вдруг пересохло, и он, с трудом облизнув губы, произнес: во имя Отца и Сына и Святого Духа, и добавил, подумав, и во имя Девы Марии тоже, благословите этот крест. И неожиданно его голос обрел уверенность. Господь, пастырь мой! Слова зазвучали торжественно и были похожи на тяжелые капли, которые без плеска падали в гладь глубокого озера и растворялись в нем.